Эпиграф. Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Самый загадочный американский писатель Джером Селлинджер написал 9 рассказов о любви. В чем загадка 9 рассказов Селлинджера? Как утраты влияют на наши взаимоотношения с любимыми? Что бывает, когда мы начинаем судить других людей? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. У нас сегодня, в общем-то, такой революционный эфир в некотором роде, потому что... Почему? Вот, во-первых, потому что мы уже вышли впервые в Инстаграм, трансляцию в Инстаграм, поэтому, друзья... Сегодня мы с вами будем говорить сразу в 2 социальных сетях и даже в 3, да, в Фейсбуке тоже, но вот и очень рады, что присоединяются к нам наши друзья. Сегодня с вами, как обычно, по понедельникам в 16:00 авторы и ведущий передачи Игорь Попов, и у меня в гостях книжный блогер Элеонора Харитонова. Элеонора, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы сказал, да не будет это так воспринято как дерзость, но вот едины во всех ликах сегодня мы, во всех своих лицах. Мы продолжаем с вами говорить про самые важные актуальные книги. И сегодня, кстати, День всех влюбленных. Я не знаю, празднуете ли вы День Святого Валентина, у каждого, наверное, по-разному, в общем, к этому отношение, свое отношение к этому, но сегодня мы будем говорить, наверное, произведения о любви, но они будут не очень обычные. Итак, сегодня, друзья, мы будем говорить про 9 рассказов Джерома Дэвида Селлинджера, американского писателя-затворника, умершего не так, в общем-то, давно, вокруг которого куча разных загадок существует и легенд о том, что он на самом деле писал для себя, что у него даже есть список вот таких вот, значит, произведений, которые он написал, но не опубликованы, да, вот в затворничестве. Так что попробуем. Но сегодня мы будем говорить про 9 рассказов. Вот книжечка моя, по крайней мере, книжечка 9 рассказов. Вот 9 рассказов в новом издании, а я такой вот олдскульный дядя, вот, и поэтому 83-го года у меня рассказ, да, и, соответственно, мы с вами сегодня попробуем разобраться в Селлинджере. Всем привет, кто присоединился, друзья, и сегодня поговорим про, в общем-то, про 9 рассказов Селлинджера, и, конечно же, вопрос будет у меня прежде всего в том, почему, собственно, 9 рассказов его повести о семье Глассов, они вот так находятся немножко в тени над пропастью во ржи. Вот давайте с вами пообщаемся. Напишите, читали ли вы рассказы Селлинджера, какие рассказы вам нравятся больше всего. Я знаю, что Элеонора, скажите, вы первый раз читали 9 рассказов Селлинджера. Скажите о своих ощущениях, какие у вас впечатления о рассказах Селлинджера.
Да, я первый раз познакомилась с рассказами. До этого читала только, наверное, самое нашумевшее его главное произведение, считающееся главным. Скажу так, я не прочитала еще все 9 рассказов, но те рассказы, которые я прочитала, неоднозначные. Я не могу сказать, что это прям, знаете, когда мы говорили и выбирали книгу на 14 февраля о любви, то это, конечно, не такая книга о любви, которую, возможно, многие ждут. Здесь нету обычной истории, где мужчина, женщина, все хорошо, прекрасно, романтические отношения, свадьба, конец, вот и прекрасная история. То есть мы здесь видим немножко иную любовь, иные проявления любви, но рассказы на самом деле очень глубокие, потому что я с каждым рассказом сталкивалась с какими-то трудностями. Я не понимала, что происходит, я не понимала, а что эти метафоры означают, а куда они меня отсылают. А с некоторыми рассказами, да, например, про голубой период, о котором мы сегодня тоже будем говорить. Это рассказ, который вообще заставил меня дополнительно почитать еще информацию и про Ван Гога, и про Пикассо, и вообще углубиться в эту тему посерьезнее. И думаю, надо же, благодаря одному небольшому рассказу Селлинджера я, получается, еще больше разносторонне, так, знаете, развилась в других областях. Поэтому... рассказы, конечно, произвели на меня впечатление, вот, но, говорю, оставили еще множество вопросов. Поэтому, надеюсь, сегодня мы какие-то вопросы разрешим, а какие-то, я думаю, что все равно останутся, потому что все-таки он затрагивает такие серьезные темы.
Но раз серьезные темы мы затронем, то, конечно же, будем говорить и какие рассказы нас зацепили. Друзья, пишите, те, кто присоединился, пишите, пожалуйста, что вот какие рассказы вам больше всего понравились, что из наследия Селлинджера вам нравится и как вы относитесь к его творчеству, что для вас ближе? Вот, например, роман «Над пропастью во ржи», да, или там «Ловец на хлебном поле».
Только точно не «Ловец на хлебном поле».
Да, Макса Немцова, но Сергей Махов что-то над пропастью, у пропасти ржаного поля, значит, детство, какое-то сложное название, в 97-м году, это еще хуже, вы просто его еще не читали, Леонор, поэтому, так что...
Иногда вот с такими переводами я сразу вспоминаю, простите, это называется «Любой разговор всегда сводится к Гарри Поттеру», это просто уже бессменная какая-то традиция, но это правда, это вот то же самое, когда ты читаешь, когда всю жизнь у тебя был Дамблдор, Дамблдор, а тут появляется какой-то Думбльдор, и ты не понимаешь, что происходит. Вот с «Над пропастью во ржи» то же самое, когда кто-то мне говорит «Ловец на хлебном поле», или там вот, как вы сейчас сказали, да, там что-то у ржаной какой-то там поляны, то ты думаешь, ну зачем? Зачем уже так делать? Я не понимаю. Ну, ладно.
Зачем переводить Селлинджера, я понимаю, потому что действительно перевод Риты Райт-Ковалевой не самый удачный, скажем, ну как тебе сказать, на данном этапе это лучший перевод, на мой взгляд. Мне сегодня вот Денис Захаров написал и сказал, что у него есть перевод очень хороший, а Денис Захаров очень, ну кто такой Денис Захаров, я скажу, да, Денис Захаров это, во-первых, автор вот этого сборника «Неизвестная Харпер Ли», да, специалист по творчеству Трумана Капоты и Харпер Ли, человек, который очень хорошо разбирается в англоязычной, естественно, американской литературе. И вот у него есть перевод, перевела, в общем, переводчица, сделала новый перевод «Над пропастью во ржи», и он замечательный, по мнению Дениса, я склонен, в общем, к нему, скажем, присоединиться, но вот в чем проблема? В том, что его не хотят публиковать здесь, потому что есть перевод Рит-Райт Ковалевой, есть на него, в общем-то, контракты и так далее, авторские права и так далее. Вот и все. И мы просто не можем прочитать этот новый перевод. Я считаю, что, конечно же, Селлинджер сегодня нуждается в новом переводе, и это очень важно. Так, я очень рад приветствовать всех, кто присоединился. Пишите, друзья, какие произведения Селлинджера вам нравятся, какие рассказы. Мы сегодня будем говорить про 9 рассказов Селлинджера, и очень важно вот нам об этом поговорить. Какие рассказы вам нравятся, что вам в этих рассказах нравится, и как вы думаете, насколько сегодня современный человек 21 века может понять то, о чем говорит, собственно говоря, Селлинджер. И, друзья, я очень рад, что у нашего замечательного проекта «Эпиграф» такая дружественная, умная, интеллигентная аудитория. И, конечно же, мы очень рады вам и очень рады, что вы с нами, очень рады вашей поддержке. Здесь самое важное для нас, конечно, ваша поддержка и то, насколько вам нужны и важны эфиры и те разговоры, которые мы ведем в «Эпиграфе» о книгах. И, конечно, нам очень важна ваша поддержка, и в том числе финансовая. Поэтому в ссылочке к видео вы найдете ссылочку в описании к видео, и вы можете пойти про ней, кликать и выбрать разовое ежемесячное пожертвование. Выбирайте любую сумму, какую вы хотите пожертвовать, какую вы можете, разовую или ежемесячную, и, конечно, форму, любую форму платежа. Для нас это очень важно. И пишите, какие, ну, на какие темы вы хотели бы видеть и услышать наши эфиры, о каких книгах хотите поговорить. Давайте с вами об этом поговорим. И, соответственно, опять же, мы очень благодарны за вашу поддержку. Проходите по ссылочке, кликайте, выбирайте разовое и ежемесячное пожертвование, любую сумму. Друзья, мы сегодня говорим о Джероме Дэвиде Селлинджере, 9 рассказах. Все спорят о так называемом каноне Селлинджера. Я не знаю, Элеонора, вот что вы знаете о каноне Селлинджера. Вот скажите, пожалуйста. Значит, роман, 3 повести о 7 гласах и 9 рассказов. Как вы думаете, почему писатель выделил именно эти произведения?
Это тот момент, когда перед эфиром я попросила не задавать мне этот вопрос, потому что я не знаю ответа на этот вопрос.
Я же вам помогу, если что, и помогут наши, я думаю, слушатели.
Ага. Этот, но, к сожалению, ответ мой не поменялся. Я на самом деле думала о том, что почему называют это каноном, вот, потому что все-таки мне было интересно узнать, что вообще все эти рассказы, они связаны так или иначе друг с другом, что все они отсылают друг к другу. И это для меня было неожиданностью, потому что я всегда воспринимала произведение «Над пропастью во ржи» как совершенно отдельное произведение, да, с началом, концом, то есть завершенное. Но когда потом вы сказали, что рассказы также отсылают нас к произведению «Над пропастью во ржи», для меня это стало, на самом деле, большим открытием. Что бы я сказала, что их объединяет между собой, вот это, ну, как бы, может быть, у меня задваивается голос. Так, я очень надеюсь как-то это исправить. Возможно. Вот. На самом деле, я бы сказала, что их объединяет между собой, а объединяет именно одна, наверное, вот эта тема, которая прослеживается во многих произведениях Селлинджера. Это какая-то некая неудовлетворенность героев своей жизни, это где-то некий даже поиск или, наоборот, бегство. Поэтому я бы, наверное, сказала, что вот это объединяет их. А то, почему писатель выделил именно эти произведения, тут, наверное, больше вам зеленый свет.
Да, друзья, спасибо, что вы присоединились, что вам интересна тема Селлинджера. 9 рассказов, я вообще считаю, что 9 рассказов – это 9 рассказов о любви. Вот не знаю, насколько вы согласитесь с этим, и напишите, вот, на ваш взгляд, вот о чем, собственно, Селлинджер писал в этих рассказах, что вам в них нравится и какие рассказы вам близки. Давайте попробуем об этом поговорить. Ну, известно, что у Селлинджера был довольно сложный характер, и он прошел достаточно большой путь. Да, понятно, что он писал, начал писать еще до войны, до Второй мировой войны. Вторую мировую войну он идет добровольцем. Вообще, ну, не знаю, насколько известно вам, но Селлинджер идет добровольцем, несмотря на то, что по здоровью он мог не ходить на войну, да? И здесь это действительно, ну, вот факт, он идет, он видит, он потом участвует в комиссиях по расследованию нацистских преступлений, то есть то, что он видел там, его, кстати, дочь говорила, он вообще не рассказывал своим детям об этом, вообще говорят, то есть опять же ходят слухи, что у него он... соответственно, пишет, написал, вернее, он писал, скажем, такие там произведения, связанные со Второй мировой войной, так, типа, вот в стиле дневниковых записей. Я не знаю, откуда была слита эта инсайдерская информация, вот, но своей дочери он говорил о том, что, когда она спрашивала, что тебе запомнилось во время войны, то он сказал о том, что мне запомнилось вот... Когда они вошли в концлагерь, они увидели вот сожженные тела, вот эти груды сожженных тел, и он говорит, что это тот, вот этот запах въедается в поры кожи, и он ничем, его никаким мылом, никакой мочалкой нельзя уже на протяжении многих лет нельзя от него избавиться. Да? И вот мне кажется, тогда понятен, да, тогда понятен Симур Глаз, тогда понятен становится вот трагедия, в общем-то, главного любимого героя. Если мы говорим про, на самом деле, Селлинджера, то, конечно, семейка Гласов и Симур Глаз – это тут один из главных героев, наверное, Селлинджера, в отличие, например, от Холдена Коуфилда, который, в общем-то, такой неопределившийся герой у Селлинджера. Вообще, 9 рассказов, они гораздо более сложные, и давайте попробуем поговорить о них. Итак, друзья, пишите, какие рассказы вам интереснее всего, что вас больше всего волнует, и как вообще, какие рассказы больше всего затрагивают. Давайте попробуем поговорить о двух рассказах сегодня, да, и один из этих рассказов – это, соответственно, Симар, прошу прощения, Лапростяп, да? Ну вот, кстати, Элеонор, скажите, а какие рассказы вас зацепили, каким вам понравились?
Мне на самом деле очень понравился рассказ «Тебе эсмэ с любовью и убожеством».
Понравился. У вас так он, да, называется, да?
Да, да, к сожалению, у меня называется так. К сожалению, к счастью, не знаю, вот называется так. Мне очень понравилось «Хорошо ловится рыбка-бананка», потому что, говорю, я вначале вообще не поняла это произведение, если честно. Вот, и я об этом говорила, я писала, да, и спрашивала, что это за метафоры, почему именно идет акцент на определенных вещах. И мне очень понравился «Голубой период» «Дом Ясмита», вот, потому что я говорю, это произведение заставило меня совершенно по-новому посмотреть вообще на, наверное, самую такую важную проблему в жизни человека – это потеря, да, родных людей, к чему она может вообще привести или какие внутренние, каких внутренних демонов может разбудить, да, если так можно сказать. Вот, поэтому вот это произведение мне особенно понравилось. А «Лапа растяпа», я бы сказала, что мне понравилось, что это такое. Для меня стало произведение зеркала. Вот, я не знаю, как для кого, но для меня это прям произведение зеркала. И когда мы, например, говорим, что дети – это отражение родителей, как бы вы ни пытались это скрыть, дети все видят. Вот «Лапа растяпа», как мне кажется, это такое небольшое пособие о том, чтобы вот любой родитель, прочитайте, называется это произведение, и поймите, что ребенок видит абсолютно все, даже то, что вы так идеально пытаетесь скрыть.
Слушайте, ну, «Лапа растяпа» – это довольно сложный рассказ все-таки, на мой взгляд, и здесь брать какой-то один план в нем, значит, ну, совершенно в этом рассказе не уловить основную мысль, да, Селлинджера. Давайте попробуем разобраться, друзья. Да, у нас есть комментарии. Эдуард написал: «Здравствуйте, а что такое любовь?» Ну, это из разряда: «А что такое смех? А что такое радость?» Конечно же, каждый человек знает, что такое любовь, да. Другое дело, что каждый человек формулирует жажду и тоску по любви по-разному, да. Если вы хотите знать, что такое любовь, можно взять первое послание Коринфянам, 13 глава, да, и прочитать ее, и вот здесь вот, ну, опять же, суть любви, вы видите проявление любви, но вы не понимаете суть любви, да, и Селлинджер как раз разбирался в своих рассказах о том, что такое любовь, как вообще, как это все происходит, и что является любовью, а что не является любовью. Мне кажется, как раз я специально решил не брать «Хорошо ловится рыба-бананка», потому что это прям, ну, самый известный из 9 рассказов. Вот. Вадим написал: «Рыбка-бананка» впечатлила настолько, что остальные 8 как-то и не очень запомнились. А вот у меня как раз вопрос. На самом деле «Рыбка-бананка», нужно сказать, о селлинджеровском каноне. Селлинджер, я же не рассказал про него, да? Ну, давайте расскажу, да? Селлинджер очень много работал над собой. Он посещал, собственно говоря, и писательскую мастерскую, да, много работал над собой, встречался во время Второй мировой войны, встречался с Хемингуэем, и Хемингуэй даже, кстати сказать, весьма отметил его рассказ, один из его рассказов, сказал, что он хорошо написан. То есть Хемингуэй, что называется, что старик Державин нас заметил, грубо сходя, благословил, да, то есть... Он отметил своего коллегу, и здесь очень важно, мне кажется, сказать о том, что 9 рассказов именно потому и 9 рассказов, да, потому что это селлинджеровский канон, который он утвердил, то есть все рассказы до «Хорошо ловится рыбка-бананка» Селлинджер запретил в публикацию. Все. То есть все то, что было написано до «Хорошо ловится рыбка-бананка», он считал ученическими работами и считал незначительными работами, либо работы, которые потом он использовал в других своих произведениях, в частности, в рассказах и в повестях о гласах, и Селлинджер «Над пропастью во ржи». В общем, очень сложно сказать, считал ли он «Над пропастью во ржи» своим главным произведением. Я не знаю, я не думаю, что считал, потому что после 80-го года Селлинджер уходит в затвор, становится практически столпником, значит, удаляется там к себе в поместье, всех журналистов, которые пытались проникнуть, отгоняет буквально с дробовиком от себя. Мы знаем лишь по книгам, которые пытаются писать люди, которым запрещено использовать материалы с письма Селлинджера, да, в общем, переписки какой-то Селлинджера, то есть приходится вот работать с тем, что есть уже, да, с тем, что опубликовано. И понятно, что у Селлинджера все это очень-очень сложно, но 9 рассказов – это своеобразный канон. Каждый из 9 рассказов – это, скажем, это одна из сторон любви. Чувство, связанное с любовью, да? Угу. С любовью к ребенку, с любовью к мужчине. Да? Везде, по сути, во всех рассказах, по сути, во всех рассказах есть любовь мужчины и женщины. Другое дело, что в этих рассказах, во всех 9 рассказах очень по-разному заходится на эту любовь. Да? Очень по-разному открывается эта любовь. Да? И это, мне кажется, очень важным в о том, что, о чем мы будем говорить. Но я специально не взял «Хорошо ловится рыба банан», потому что это самый исследованный рассказ. Вам там скажут и про дзен-буддизм. Я ничего не знаю про дзен-буддизм Селлинджера, то есть я знаю только то, что писали литературоведы, и мне это, ну, мягко говоря, кажется сомнительным, да? Mm-hmm. Потому что у Селлинджера, если вы посмотрите рассказы Селлинджера, даже если взять, я бы советовал вот выше «Стропилоплотники», да, это цитата, прямая отсылка к стихотворению античной поэтессы Сафо, «Гласы», это такая семейка, интеллектуальная семейка с ирландско-еврейскими корнями, да, они как друг с другом переписывались? Они передавали книги с записками, либо писали мылом на зеркале. Да? Угу. И нужно сказать, что семейка Гласов через 9 рассказов проходит. Начинается это с Симова, и, ну, скажем, дам небольшой такой якорь, значит, по сути, и последний рассказ, он на самом деле имеет отношение к Симову. Здесь я поставлю многоточие, и сами подумайте, как он может иметь отношение к Симову, да? Но я взял, вот я как бы, мы взяли с Леонорой, я своим диктаторским полномочием взял 2 рассказа. «Лапа растяпа» – это невероятный рассказ, сильнейший рассказ. Настолько сильный, что когда я его прочитал, я не смог удержаться, то есть у меня было столько эмоций, что, ну, мне сложно было понять, что со мной происходит, что сделал со мной Селлинджер. Я его читал много раз, но перечитав, я понял, что я его читаю как бы первый раз. Абсолютно первый раз. Вот как это происходит? «Лапа растяпа» и «Голубой период» Дедамье Смита – это невероятно ироничный рассказ, при этом это рассказ, пронизанный тоской и грустью, при всей своей иронии, юмористичности, даже где-то сатиричности. Да? Угу. Вот давайте «Лапа растяпа». О чем «Лапа растяпа»? Почему «Лапа растяпа» – это рассказ о любви, во-первых, да? И что там вообще происходит? Кто там герои, что с ними происходит?
Ну, по факту у нас главная героиня – это Элоиза. Она изо всех сил, можно сказать, пытается смириться с той жизнью, которая у нее есть. А она создала ее, как бы, можно сказать, своими руками. Да, у нее есть муж Лью, которого, как бы, она не особо-то и любит. Ее настоящая любовь Уолт умер во время войны. Он был, кстати, членом вот семьи Гласов, да, по которому
брат
вот она...
Симора, да.
Да, брат Симора.
Герой первого рассказа, да.
Да, то есть, и вообще, мне было интересно, наверное, как и многим, название истории, откуда берет корни, то есть вообще, почему тут «Лапа и растяпа», вот, но это название относится к событию, которое вспоминает сама Элоиза, что когда они вместе с Уолтом, да, бежали, получается, на автобус, чтобы успеть на автобус, она растянула там лодыжку, да, потянула, и затем Уолт на это обращается, да, к ее лодыжке вот такой вот в шуточной форме, называя ее «Лапа растяпа». Вот, вообще все персонажи в этом произведении – это женщины. Вот, потому что там мужчин там практически нету. То есть это вот Элоиза, да, домохозяйка вот такого, она как бы среднего возраста, ее близкая подруга Мэри Джейн, которая как раз-таки к ней приезжает. И вот весь рассказ – это вот их разговор, можно так сказать, в один вечер, попивая алкоголь, потому что я не помню, что конкретно они пили. Вот, это ее бывшая соседка по комнате, да, в колледже, причем они обе колледж не закончили, то есть они обе ушли из него, то есть она в разводе, да, ее подруга, вот, и в центре еще событий, самое для меня было интересное, это 11-летняя дочка Элоизы, Рамона, девочка, которая придумывает себе воображаемых друзей, да, у нее есть друг Джимми Рино, затем этот друг меняется на другого, ну и в центре еще есть афроамериканская горничная Грейс, да, которая вот тоже появляется пару раз, поэтому вот если это так взять, то, в принципе, рассказ о том, как две подруги встречаются вечером, вспоминают свою былую жизнь, вспоминают колледж, вспоминают свою любовь. На фоне идет разговор с ребенком о том, что Рамона в ущерб себе делает что-то для вот этого воображаемого друга, а в частности спит на краю для того, чтобы освободить все место для своего воображаемого друга. И, конечно, матери это не особо нравится. И вот весь разговор идет вот об этом. То есть для того, чтобы понять, наверное, это произведение, его нужно прям, правда, читать, потому что хоть и рассказ небольшой, хоть можно вот уместиться в одну минуту, рассказать, что там происходит, ну, по факту, да, две женщины сидят, разговаривают, и мы это читаем. Но на самом деле раскрывается огромное количество разных вещей, то есть ты понимаешь, что разворачивается целая драма, которая влияет очень сильно на ребенка, который все опять-таки, да, это видит. Понятно, что смысла в этом произведении очень много, но главное чувство, которое я испытывала, читая это произведение, это смех и ирония. То есть вот я не знаю почему, было и смешно, и иронично одновременно. То есть сначала героини действительно смеются, и это вполне естественно, они вспоминают какие-то моменты из колледжа, да, но потом ощущение такое, что этот смех превращается в истерический такой смех, а потом уже в некое такое пьяное рыдание. То есть мы понимаем, что это такой рассказ, который идет от смеха, да, несет печать сарказма, некой иронии, и это все как бы не прекрасно, то есть они не вспоминают колледж как что-то приятное или замечательное, они не говорят о своей жизни как о чем-то замечательном, устоявшемся. То есть настроение произведения – это вот все уступает вот этому разговору да, двух женщин друг с другом. То есть на самом деле странное поведение порой, да, вот этих двух пьянеющих женщин, которые разворачиваются на фоне взаимодействия с ребенком. Потому что для меня, наверное, один из самых моментов интересных был – это неразрешенный конфликт, который там поднимается. Вот, поэтому, вот не знаю, мы будем о нем говорить, о неразрешенном конфликте или
давайте,
нет?
Давайте поговорим о неразрешенном конфликте. Вообще, в чем для вас основная трагедия Элоизы? Почему она несчастлива в браке? Почему она вышла замуж за этого человека, если она его не любит? Почему она так относится к дочке? У дочки, не знаю, там... Нужно понимать, что вообще эти рассказы написаны вообще тогда... на пике популярности, то есть появляется психоанализ, да, в Америке. Сначала психоанализ отвергли как что-то такое ужасное и кошмарное, особенно там в консервативных кругах, а потом, значит, в таких интеллигентских кругах постепенно психоанализ, скажем, становится модным и популярным. В результате чего, если вы помните, теща Симора постоянно советует вот какого-то некоего психотерапевта, который обязательно должен вот Симор пойти к нему, ему станет легче. Да? Вот. В чем основная трагедия-то Элоизы? Почему она несчастлива в браке? Что происходит? И почему она все время обращается к Уолту, да, вот своей первой любви, солдату, который погиб? Причем он погиб-то не героически, да, то есть вот как-то сражаясь, там, а совершенно глупая смерть. И почему у Уолта такая глупая смерть? Почему Селлинджер... дарит этому герою, который мы видим, что симпатия автора на него, симпатия автора есть безусловно, на автор симпатизирует Олту, да, Олт глаз, собственно говоря, из этой загадочной, идеальной семьи по Селлинджеру. Нужно сразу говорить, что идеальная семья по Селлинджеру, да, потому что семья по Селлинджеру не всем подойдет людям. Не все согласятся, что это идеальная семья, и что там детям уделяется должное внимание, да? Давайте попробуем разобрать.
Ну, на самом деле, мне кажется, когда я читала, изначально ощущение такое, что ты попадаешь в такую абсолютно типичную семью, да, то есть вот на тот момент с вот этими бесспорными ценностями, которые тогда царили, да, ну, это же послевоенное время, да, то есть людям нужен некое такое мир, покой, устоявшееся какое-то, не знаю, состояние спокойствия, да, и некий материализм, простите. Вот, но интересно, что главная героиня, несмотря на всю свою какую-то вот чопорность, степенность, она презирает, можно сказать, своих соседей, да, и абсолютно не уважает их, то есть, как мне кажется, Селлинджер
Кого она любит? Все люди, она ненавидит свою афроамериканскую служанку.
Грейс. Она вообще всех ненавидит, кроме единственный человек, которому она испытывает хоть какую-то приязнь и симпатию, это Уолт, к которому она все время обращается назад. То есть мне кажется, что Селлинджер пытался показать ложные вот эти иллюзии, да, которые люди себе строят, потому что по факту Элоиза встречается лицом к лицу со своей ложностью, особенно вот с этой калькой своей дочери, которая просто, мне кажется, она в какой-то момент просто видит в дочери свою жизнь, и поэтому так жестоко, ну, по отношению к ней поступает, и очень, ну, как бы некрасиво. Вообще интересно, что когда ты читаешь, кажется, что ребенок должен быть неким спасением для нее, вот, но она не спасение, то есть в данном случае она становится вот этим катализатором, который позволяет Элоизе увидеть, в какой лжи она погрязла, насколько глубоко она в ней погрязла и насколько силен вот этот внутренний конфликт, который даже сама Элоиза не может в себе прекратить, то есть вообще единственное, вот когда ты читаешь произведение, ты удивляешься, что действительно единственное светлое воспоминание – это Уолт Гласс. Хотя этот человек умер, хотя его рядом нету, то есть она просто живет постоянно своим прошлым, выдумывает себе, может быть, даже какие-то варианты жизни, которые могли бы быть у нее с ним. То есть она все время возвращается к тому, как с ним было весело и классно, и какой у нее муж сейчас, ну, как бы не самый лучший и не, как бы, здоровый, легким своим умом, и она все время это презирает, саркастично с ним разговаривает, якобы подчеркивая свою какой-то статус перед ним. Но мне было интересно, что дочка, да, Рамона, что она придумывает вот этого несуществующего человека, но думаешь, ну ладно, ничего страшного, все как бы дети иногда придумывают какого-то выдуманного себе несуществующего персонажа, героя, но ведь Рамона придумывает Джиммерина, да, но затем он умирает таким же образом, точнее, не таким же образом, а умирает так же нелепо, как умирает Уолт, да, в реальной жизни, то есть он попадает под машину, у меня даже есть, честно, в один момент проскользнула мысль, а не так ли умер Уолт Гласс, мало ли, может быть, где-то это как-то прослеживалось, ну, может быть, мама где-то смогла это проговорить, потому что по факту Джейн Луиза, да, которая приезжает, подруга, то есть когда она даже спрашивает у нее, а как умер Уолт, она никому не рассказывает, как будто не пытается даже выбраться из скорлупы своей ложности, то есть она продолжает в ней существовать, потому что ощущение такое, что если она произнесет это вслух, она поймет, насколько это, ну, если можно так сказать, насколько это глупо, насколько это абсолютно неправильно. То есть ты не хочешь выходить из своего пузыря и просто живешь в прошлом. Поэтому в данном случае после смерти несуществующего персонажа Джиммерина, по факту Рамона делает то же самое, что делает мать в реальной жизни. Она выдумывает себе нового персонажа. Вот, в принципе, что и сделала мать. То есть Элоиза, потеряв Уолта, ну, если уж так прям грубо говорить, если вдаваться в психоанализ, не пережив горе, да, она сразу кинулась в новые какие-то отношения, абсолютно не подумав о том, нужны ли они ей и что это вообще с собой несет. Поэтому, как мне кажется, Селлинджер пытался именно показать не сбывшиеся какие-то возможные мечты Элоизы, которые тянут ее вниз, показать вот эти ложные иллюзии, пригородные мечты, да, что там все будет хорошо, замечательно, даже некое вот это вот осмеяние, можно сказать, невозмутимого вот этого материализма, да, или цинизма вот этих ценностей, которые люди якобы себе прописали, но им абсолютно не следует, потому что топят свое состояние в алкоголе. Но в данном случае это так. Так, походу в Инстаграме у меня какие-то...
Да, давайте, вот не отвлекаться, значит, давайте попробуем действительно разобраться в том, что все-таки происходит с Элоизой. На самом деле понятно, что Рамона и Элоиза – это, по сути, зеркальное отражение друг друга, да? Uh-huh. И здесь очень-очень важно все-таки понять, что Рамона копирует маму, uh-huh. да? Дети зеркала взрослых, да?
Да.
Вообще у Селлинджера на детях такой пунктик, да, он вообще считал, что дети – это вот наиболее такие, скажем, катализатор или лакмусовая бумажка того, что происходит вообще со взрослыми, да? Дети невинные, их надо охранять, они честные. Ну, что прежде всего в детях ценят? Если посмотреть, опять же, над пропастью во ржи, да, что Холден Коуфилд говорит про детей, да? Детей надо защищать, и дети говорят честно, они не научились угу. врать. Вот у Селлинджера эта идея – не научились врать, да? И, по сути, Рамона, которая не может сформулировать, в чем не права мама, она формулирует это своим поведением, да?
Да.
Вот. Да. И таким образом показывает, ведь концовка, когда, значит, Элоиза, значит, будет свою подругу и говорит, я хорошая девочка, я была хорошей девочкой, что она делает? Она, по сути, вдруг понимает, что вот этот Джимми Джиммерина, это точно то же самое, что происходит с ней. У нее нет реальной жизни, она не любит мужа. Она не потому, что она муж плохой, или там ее поместили в такую ситуацию. Да, там можно пойти там, по пути, знаете, такого социального анализа и сказать, что женщины, мужчины ушли на войну, и женщины занимали активную позицию, они там стали делать карьеру. И тут пришли угу. мужчины и обратно загнали жен всех, значит, в загородные поместья, а сами... сами, в общем-то, ну, начали работать, создавать свою карьеру. И не зря Элоиза говорит своей Мэри Джейн, своей подруге, у тебя хотя бы работа есть.
Mm-hmm.
Да? То есть она yeah. чувствует свою пустоту. И вот эта пустота формирует в ней потребность в каком-то наполнении. А наполнение только в прошлом. Да? Mm-hmm. И наполнение – это Уолт. И вполне возможно, что Уолт – это просто иллюзия. Джимми Джиммерина. Да? Вот это uh-huh. ее Джимми Джиммерина, которого она себе выдумала. Да, он реальный, да, скорее всего, это очень ярко было, но она никогда не скажет своему мужу, потому что на самом деле между ними близких отношений нет. И вина в этом мужа, ну, Селлинджер не говорит, в чья вина, да, но мы точно знаем, мы проникаем в мир Элоизы, и у меня язык не поворачивается ее как-то, не знаю, осуждать.
Но последние я бы не сказала, строки, конечно.
Последние строки – это выражение такого дикого одиночества, такой жажды любви и принятия, что, ну, не знаю, мне кажется, сильнее А ведь Селлинджер, он такой, он очень оптимальный писатель, он очень такой сухой писатель в каком-то смысле. Mm-hmm. Да? Потому что для того, чтобы, например, если вы помните «Лапа Растяпа», для того, чтобы другой писатель бы сказал, что там типа, из телефона там, ну, громко прозвучал голос мамы, да, а он показывает, что, значит, дочка, разговаривающая с матерью, она отставила трубку в сторону, да. Понятно, mm-hmm. что мама слишком громко говорит. Да? Mm-hmm. Чтобы, ну, так вот не слышать или поменьше слышать свою маму, да. То же самое и здесь. Вот такие удивительно одной фразой он вдруг погружает нас в эту трагедию женщины, да.
И... Ну, я соглашусь и не соглашусь одновременно, потому что, с одной стороны, да, то, что Селлинджер это красиво показал, действительно, вот это прям сильнейшее отчаяние женщины, которая абсолютно одинока со всех прям сторон, то есть, да, мы опять-таки, мы привыкли рассматривать женщину с позиции, ну, ты жена, ты мать, ты уже должна быть довольна и счастлива по своей жизни. Но мы понимаем, что она, в принципе, не состоялась ни как жена, ни как мать, ни просто даже как человек по жизни, то есть она не имеет никакой профессии, она вообще не может найти свое место. Но, однако, здесь у меня всегда возникает как бы обратная сторона, чисто вопрос, то есть это не осуждение, это не попытка сказать, что ты сама виновата, но вопрос все-таки твоих действий тоже важен. То есть по факту я не могу тоже не полностью оправдать Элоизу в том, что ведь она сама все время бежит в прошлое. Возможно, и муж закрылся тоже от нее благодаря тому, что она все время возвращается в прошлое. Ведь человек, который живет в прошлом, все-таки не позволяет новым людям войти в твое сердце. Когда твое сердце уже занято кем-то, и полностью вся любовь уходит просто к человеку, который уже давно умер, то есть с ним даже, простите, соревноваться невозможно, потому что его просто нет. То есть у него нету никаких поступков в настоящее время, здесь и сейчас. У него есть поступки только, которые были тогда. А ведь память человека работает таким образом, что чем больше времени проходит, тем больше обычно человек запоминает только хорошее, если тем более он любил этого человека. Он старается забыть все плохое и вспоминать только хорошее. Поэтому в данном случае я согласна, да, что Элоиза действительно это такой крик о помощи, да, особенно вот близкой подруге, которая должна ее понять, у которой тоже как бы непростая жизнь. Вот, и она как бы кричит к ней, говорит, ну, пожалуйста, скажи мне, что я была хорошей, что я не всегда была таким плохим человеком, как сейчас. Особенно это же все происходит после момента ее общения с ее дочерью, да, когда вот она настолько жестоко поступила с дочерью, ну, как бы, ну, потому что она заставила ее отказаться от ее вымышленного друга. То есть, по факту...
Другой период Адамье Смита мы обсуждать не будем, да?
Нет, будем. Я про то, что просто мне хочется, знаете, чтобы в этом рассказе сохранился некий баланс, что да, с одной стороны, это история, которую Селлинджер очень красиво, без лишних, простите за такое выражение, соплей показал, насколько человек может быть... отчаян, насколько ему может быть плохо, и как он может это скрывать, не показывая никому, и понять, что с ним что-то не так, ну, не слишком поздно, но как бы много времени потеряв, да, на вот эти какие-то глубокие сожаления, никому не нужны. Но с другой стороны, человек сам лелеял в себе это. То есть, ну, как бы это, знаете, для нас, мне кажется, для людей, которые сейчас читают его произведения, это хорошая возможность не поступать так. То есть, если в вашей жизни есть что-то такое, прошлые какие-то люди, поступки, которые, с которым вы все время обращаетесь, то тогда, возможно, вы не живете сейчас здесь. Поэтому стоит задуматься, а где вы живете, в прошлом или в настоящем? Но ведь прошлое уже все, как бы его не изменить, поэтому нечего там находиться. Мне нравится, что Селлинджер именно это и показывает, что остановитесь, хватит, просто, ну, как бы живи здесь и сейчас. У тебя по факту все есть. У тебя есть люди, которые готовы.
Мы не будем говорить про голубой период Адамье Смита. Я залезла на кафедру и, значит, сейчас осуждает Элоизу, которую я оправдываю.
Я не осуждаю Элоизу. Осуждаете
Элоизу. Для вас Элоиза – это человек, который дистанцируется. Да, она дистанцируется, но все-таки сердце Селлинджера, вот очень интересно, сердце Селлинджера на стороне Элоизы просто потому, что... почему? Вроде, казалось бы, мы смотрим, она нас раздражает, но вот одной фразой он показывает, что сама она из этого выбраться не может.
Я не могу сказать, что меня Элоиза раздражала. Когда я читала произведение, она абсолютно меня не раздражала. Мне больше было жалко ее, чем я ее, ну, как бы, чем она меня выводила из себя. Для меня просто произведение, когда я читаю вот такие рассказы, в которых есть глубокий какой-то смысл, для меня очень важно понять, а какой смысл я могу извлечь его для своей жизни. Потому что иногда, ну, простите, но правда ведь люди используют иногда какие-то вещи, чтобы оправдать себя. Ну, типа, я этого не делал, потому что у меня была там глубокая травма, потому что у меня были такие-то ситуации. И да, я не спорю, что она не может выбраться из этого. Но я имею в виду, что это не должно стать для нас оправданием, что теперь мы не сможем из этого выбраться. Но
там кто кого оправдывает вообще?
Вот.
Да, более того, там ну, обвинение есть, у Селлинджера есть обвинение, он вообще оправдывает обывательский мир, который заключает человека в похоть, в материальные ценности, лишая его вообще духовного. И для него, например, Seymour Glass – это выход вот в абсолютную духовность. Да? Другое дело, что такое духовность? Ну, то есть это однозначно не привязанность к этим материальным вещам. Не знаю, насколько Селлинджер не был привязан к своим авторским гонорарам и своему дому, но все-таки этот вопрос он ставит. Но действительно мы не очень успеваем про голубые периоды Дамье Смита, то есть даже если сейчас мы начнем, то уже и не закончим. Но в любом случае такой же вопрос, да, человек, любовь, да, значит, грубо говоря, художник влюбляется в монахиню, который ни разу не видел, он влюбляется в ее работы, в ее искренность, в ее чистоту. И вот здесь очень интересно, какую бы эмоцию, какой, не знаю, какой бы сторону любви, какое чувство, открывающее любовь, вы назвали бы в «Лапе растяпа»?
«Лапа растяпа», «Сторона любви».
Сожаление.
Я, наверное, без... Ну, я бы, знаете, сказала не просто сожаление, а какое-то... наверное, чувство отверженности, безысходности, потому что человек, который так очень хочет любви, который даже испытал в своей жизни любовь, но при этом не хочет сделать шаг в новую любовь. То есть, мне кажется, даже тут вопрос болезненности любви тоже поднимается. Насколько это больно? Возможно, даже... Вот почему я и говорю, что Элоиза, я как бы абсолютно, она меня не раздражала, потому что мне казалось, что даже она боится позволить себе полюбить мужа. Потому что пока она его не любит, у нее нету страха потери. Ну, типа, ну, не будет, не страшно. Но когда она полюбит, а вдруг снова придется вот это пережить, что этого человека может не оказаться рядом просто по глупости. Просто потому что, ну, вот так случилось. Поэтому это тоже, мне кажется, все это поднимается. Пускай это не говорится об этом прям так четко напрямую, но... ты сам по себе поднимаешь все эти вопросы. Но на самом деле, знаете, вот честно, если прям одно слово про голубую, да, про голубой период, то мне было интересно метафора, которая относит нас, Селлинджер, к голубому периоду Пикассо. Вот, потому что когда я начала читать про голубой период Пикассо и прочитала, что это квинтэссенция боли, одиночества и разрушительной депрессии, которую переживал Пикассо, то, если честно, для меня все произведение встало вот в одну какую-то вот, ну, я не знаю, я его поняла после этого.
А я вот хочу вас все-таки вернуть, и у нас, к сожалению, время наше подошло к концу, но прочитайте, друзья, «Голубые периоды» Дамье Смита, и, может быть, мы еще поговорим. Да, про этот рассказ очень важный, как бы ждите анонсов. Но «Голубой период» не надо, есть множество моментов в прозе Селлинджера, когда он позволяет нам, значит, намекает на то, что вот этот, вот эта линия не является единственной. Поэтому «Голубой период» Пикассо не может перевернуть, он лишь добавляет какого-то смысла, да?
Вот. Да, 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 100%.
Что ж, время наше закончено, к сожалению. Друзья, каждый понедельник в 16:00 в передаче «Эпиграф» мы говорим о самых важных книгах, которые позволяют нам задуматься над самыми важными вопросами жизни. Поэтому в следующий понедельник в 16:00 мы ждем вас и будем рады с вами поговорить об еще одних важных книгах и еще одних важных жизненных темах. До свидания, и да благословит вас Господь.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.